Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1065-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем читать второе послание Петра. Мы во второй главе. И я надеюсь, что мы уже услышали и еще услышим новую грань Божьего Слова. И это будет полезно нам для нашей сегодняшней современной жизни. Потому что Божие Слово говорит, обращаясь к проблемам того дня и к читателям и слушателям того дня, но, естественно, оно говорит также, обращаясь к каждому из нас. В прошлый раз мы дошли до 9 стиха. Давайте к нему вернемся еще раз, и я его еще раз прочитаю. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Да, Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения. Соответственно, Бог знает и как уберечь свою церковь от великой скорби. И, как мы уже читали, Он также знает, как сохранить нечестивых или соблюсти нечестивых на день суда. И да, будет время, когда нечестивые предстанут пред судом Великого Белого Престола, где и совершится вот это великое возмездие. И дальше апостол Петр продолжает. Давайте прочитаем 10 стих. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших». Идут вслед скверных похотей плоти. Можно переводить и так. Ходят в похоти нечистоты. И это очень важные и очень жесткие слова. Люди, о которых здесь говорится, ходят в осквернении нечистоты. Это люди, которые стали по своему моральному облику похожи на животных. И, как мы с вами еще увидим, они даже хуже животных. Они радуются всему мерзкому, отвратительному, всему вульгарному. Они во всем этом находят удовольствие. Мы читаем также, что они презирают власти. И знаете, многие комментаторы пишут, что речь здесь идет о земных властях, о правительствах, о государстве. Однако я скорее соглашусь с теми, кто понимает эти слова существенно шире. Дело в том, что ведь здесь не используется слово, которое обычно означает «власти». Здесь используется греческое слово, которое означает «начальство». И, собственно говоря, и переводится оно обычно как «начальство». Я сказал «обычно», но на самом деле это слово очень редко встречается в Священном Писании. И говорит оно скорее о властителях духовного мира, о духовных властях. Мы находим это слово также в послании Иуды, 8 стих. И мы с вами уже видели его в послании к Ефесянам, 6 глава. И там конкретно было про власти духовного мира. Вот и получается, что здесь речь идет не просто о тех, кто презирает земные власти и земное государство, а о тех, кто презирает все то, что поставил над нами Бог, всю систему мироустройства, мироуправления. Ну, например, когда мы говорим о духовных властях, когда мы говорим о духовных начальствах, речь идет, например, и об ангелах тоже, и о системе вот этого мира, о том миропорядке, который установил сам Бог. Так вот, люди эти вечно недовольны. И более того, они становятся дерзкими, они готовы богохульствовать, они готовы все и вся хулить. Они своевольны. Именно это говорится здесь. Они делают все, что хотят. Они не стесняются злословить высших, буквально злословить славных. Ведь люди не случайно используют имя Божье в суе. Они не используют, например, название своего города или имя своего начальника. Они используют именно имя Божие. Кстати, даже имя своего врага они ведь тоже не используют. В ругательствах не бывает имени врага. А вот особенно в современных ругательствах, в тех, которые можно услышать и увидеть в современных фильмах, все чаще и чаще используется как раз имя Бога. Эти люди противятся тому порядку, который сам Бог установил во Вселенной. Про таких людей как раз русская поговорка «Он Бога не боится». Да, вот эти люди злословят высших, эти люди Бога не боятся. Они хуже животных, потому что у животных все-таки есть некий встроенный страх перед Богом. Читаем дальше 11 стих. «Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Что же здесь получается? Эти люди наполнены горечью и гордыней. Они делают то, чего не делают даже ангелы. И, кстати, конкретные примеры этого мы находим в послании Иуды. Мы не знаем точно, что там произошло. По тексту послания мы можем сделать некоторую реконструкцию. Архангел Михаил там спорил с дьяволом о теле Моисея. И вот мы читаем, что Михаил не стал упрекать дьявола, а просто сказал: «Да запретит тебе Господь». И опять-таки, здесь мы видим дух, который должен был бы пребывать в каждом из нас. Это дух смирения. Ну а с другой стороны, ведь именно гордыня приводит нас к безрассудным высказываниям, так же, как и к безрассудным поступкам. Например, мы начинаем наезжать на дьявола, ругаться на него, придумывать ему всякие нелепые и обидные прозвища. Кто-то скажет: «Да о чем вы? Это же вообще в принципе нормально. Если мы христиане, то мы можем ругаться на дьявола, мы можем высказать ему все, что мы думаем». Но я вам так скажу: осторожнее, потому что даже архангел Михаил так не поступал. Если он при всем своем возвышенном положении так не поступал, то с какой это стати нам поступать так, нам, обычным маленьким людям? Напротив, нам нужно быть предельно внимательными. И об этом мы скажем подробнее несколько позже, когда дойдем до послания Иуды. Михаил говорит: «Да запретит тебе Господь». Он ссылается на Господа как высший авторитет. Он не пытается сам в этой истории разобраться. Он обращается к авторитету Всевышнего Бога. Ну а теперь читаем 12 стих. Мы продолжаем разговор о лжеучителях. «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». «Как бессловесные животные», читаем мы в начале этого стиха, это можно переводить и так: «Они, как дикие звери». Вот это естественное поведение диких зверей. А тут оно проявляется у людей. От зверей как бы и ожидать ничего другого нельзя. Но к людям требования и от людей ожидания существенно выше. И я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов, связанных с этим стихом. Эти лжеучителя, эти отступники, похожи на зверей. И в книге пророка Авдия мы еще узнаем, что человек сегодня может опуститься в своей жизни даже ниже животного. Он будет ниже самого скотского из всех скотских состояний. Он оказывается как бы среди животных, но и хуже них. Да, эти люди как звери. И они предназначены для того, чтобы их ловили и истребляли или уничтожали. Потому что они опустились на такой невероятный уровень безнадежности. Они говорят ложь о том, чего не понимают. И да, именно это, кстати, меня и поражает с того времени, когда я стал христианином. Меня поражает, сколько на свете умных, вроде бы образованных людей, даже очень образованных людей, которые ровно ничего не понимают в христианстве, однако зачастую пытаются об этом высказываться. Они совершенно не знают, не понимают Божье Слово, но они снова и снова об этом говорят. Кстати, на самом деле здесь есть даже две группы людей. Одни не знают и говорят, то есть они пишут книги, они высказывают суждения о Божьем Слове, не понимая в нем ровно ничего. А вот другая группа людей – это те, кто не понимает и признается в своем непонимании. Один из известных британских государственных деятелей прошлого сказал об известном проповеднике своего времени: «Да, вы знаете, этот человек – прекрасный оратор, но я что-то вот никак не понял, о чем он говорит». Смотрите, человек этот уже слышал проповедь Евангелия, он уже слышал Священное Писание, он уже слышал Божие Слово, и он вообще не понял, о чем идет речь. Ну а сегодня даже в христианских церквях есть немало людей, которые почему-то считают, что мы спасаемся по своим делам, а не по Божьей благодати. Эти люди могут годами слушать христианские проповеди, но так и не понимать Евангелие. Даже при том, что Евангелие повторяется перед ними снова и снова. И я хочу прочитать сейчас конец 12 стиха. «Злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Раньше Петр уже говорил об осквернении. Например, о том, что Бог сохранит своих детей от осквернения мира. Ну, а этих людей не сохранит. Да, многие из них действительно избежали осквернения мирскими делами. Они говорят: мы ведь не ведем себя так, как этот загнивающий мир. Но эти люди не избежали осквернения внутреннего, вот этого растления. То есть внешне они вполне себе религиозны. Формально у них все в порядке. Они даже совершают добрые дела. Однако сердце у них далеко от Бога. Их сердце развращено. Читаем теперь 13 стих. «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». В 13 стихе, а также в следующих стихах, мы увидим абсолютное, предельное развращение сердца человека. Если у человека все не так в мыслях, у него и дела пойдут не так. Это происходит и сегодня. То, что человек вынашивает в разуме, рано или поздно воплощается в реальности. И если, например, мужчина думает о супружеской неверности, то очень велика вероятность, что неверность эта проявится и на практике. А дальше человек ставит следующую линию защиты. Он говорит: это моя жизнь, это мое дело, не трогайте меня. Но знаете, если человек, например, представляет мою компанию, мое сообщество, мою церковь поместную, мою страну, то его личная жизнь – это никак не его личное дело. Ну или тогда уж такой человек должен перестать заниматься своей общественной деятельностью или политической деятельностью. Потому что этой своей, в кавычках, личной жизнью он приносит вред всем остальным. Вот так и в церкви. Есть люди, которые говорят: не трогайте меня, это моя жизнь. Но поскольку они в церкви Христовой, для этого мира они представляют церковь. Они представляют Христа. И мы читаем: они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие или находят удовольствие во вседневной роскоши. То есть они не просто живут в роскоши, а эта роскошь их радует, эта роскошь им нравится. Срамники и осквернители. То есть то, что срамно, то, что стыдно, стало характерной чертой их поведения. Это приросло к ним, это стало их частью. Дальше: они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. То есть они пируют с вами, но в сердце у них обман. К вам или к Церкви Христовой они на самом деле не принадлежат. Но при этом они думают, как я хорошо всех этих христиан провел.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 14 стих. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Да, друзья мои, перед нами очень жесткие слова. И не думайте, что Бог этих людей в свое время не осудит. И надо сказать, что безнравственность – это далеко не единственная их черта. Мы сейчас к этому подойдем, а я еще раз ваше внимание обращу на 14 стих. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. То есть грех написан у них на лице, грех написан у них в глазах. Они пытаются все это скрыть, но не получается. Дальше они прельщают неутвержденные души. То есть эти люди на самом деле опасны для окружающих. Другие смотрят на них и думают, что вообще-то можно так же. На самом деле, конечно, так нельзя. Перед Богом так недопустимо. Но вот эти-то люди так живут. И сердце их приучено к любостяжанию. То есть сердце их привыкло жить вот так. Сердце их уже считает, что вот так нормально. И это сыны проклятия. И вот теперь 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную». Не думайте, что Бог этих людей в свое время не осудит. Так вот, о Валааме в последних книгах Библии говорится трижды. Здесь перед нами упоминание пути Валаама или следов Валаама. У Иуды говорится об обольщении Валаама. Ну, а в Откровении Иоанна Богослова мы читаем об учении Валаама. Ну и, по сути, это три разные грани одного и того же явления. И вот здесь перед нами описание пути Валаама. Так что же такое путь Валаама? Давайте об этом прочитаем в конце 15 стиха. «Они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную». И ведь, друзья, Валаам знал, что не надо ему идти и проклинать Израиль. Не надо было ему проповедовать против Божьего народа. Но ему нравилось, как за это платят. Ему очень хотелось денег. Он оказался человеком жадным, алчным. Читаем 16 стих. «Но был обличен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Он был обличен в своем беззаконии, и действительно, идти и проклинать Израиль было, по сути, не просто беззаконием. Это было безумием. И вот ослица его с ним заговорила. И знаете, в древности было чудом, когда ослы начинали говорить. А сегодня, пожалуй, чудо, когда ослы вдруг замолкают. И так эта ослица обличила Валаама в его беззаконии или в его жадности, его алчности. И я уверен, что религиозного вымогателя можно распознать по тому, в каком доме он живет, какой у него уровень жизни, на какой машине он ездит, как он тратит деньги, где и как он любит отдыхать. Такого человека всегда видно. Его можно распознать. И такая в кавычках вишенка на торте, человек, купающийся в роскоши, вдруг начинает говорить о благословении бедности. Так что присматривайтесь, пожалуйста, к людям. Ну и также, когда вы жертвуете кому-то финансы, Задавайте вопросы. Вы имеете полное право задавать вопросы о том, куда тратятся эти деньги. Читаем 17 стих. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Я не могу сказать, что часто и много в своей жизни видел засухи. Но были годы, когда долго ждали дождя, и дождя не было. И знаете, порой во время засухи приходят облака. Вроде бы даже собирается дождь. Собирается, но не проливается. Потому что на самом деле в этих облаках никакого дождя нет. Эти облака оказываются обманчивыми. Я помню, как мы в детстве ездили в отпуск на юг, на Кавказ, довольно жаркие места, и мы проходили мимо колодца. И была вот такая надежда, что вот сейчас можно будет заглянуть в этот колодец, можно будет как-то придумать, что-то придумать, чтобы зачерпнуть там воды. Но воды в этом колодце не было. Колодец этот был пересохший. Вот так и здесь. Эти духовные так называемые лидеры. Они говорят красивые слова роскошным голосом. Они носят элегантные костюмы. У них великолепная стрижка, у них великолепный антураж, великолепное окружение. Они преуспели в красноречии. Они сделали себе карьеру, и у них немало последователей. Они, в общем, производят впечатление. Но воды в колодце нет. И нет дождя в этих облаках. А ведь люди-то сегодня голодают и жаждут по Слову Божьему. Они нуждаются в Божьем Слове, но не могут. Потому что при всех красотах внешности языка у лжеучителей Божьего Слова нет. Неоткуда им его взять. Понимаете, религия, которая привлекательна для глаз или для ушей, религия, которая привлекательна даже для обоняния, ну, то есть приятные такие запахи, которые окружают человека. Так вот, такая религия может оказаться совершенно пустой. Друзья, не поймите меня превратно. Да, действительно важно хорошо выглядеть. И важно хорошо говорить. Но если под всем этим нет основания, то у нас пустая религия. Если за этой формой или в этой форме нет содержания, то мы проповедуем пустоту. Ну а в случае лжеучителей за всем этим не просто ничего нет. Это не просто ноль. Это скорее знак минус. Дело в том, что за всей этой красотой, за всей этой изысканностью стоит вожделение плоти. Алчность, жадность, эгоизм. И Симон Петр говорит весьма сурово, и я полагаю, он говорит здесь о том, что ему очень знакомо, ему это близко, ему это до боли знакомо. Он это видит. После земного служения Иисуса Христа прошло всего 3 десятилетия, но он видит, что уже происходит в христианской церкви. И апостол Петр говорит даже с определенным сарказмом. 18 стих. «Ибо произнося надутое пустословие...» Смотрите, надутое пустословие. Опять-таки, есть форма, есть пустое содержание, там воздух. Надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть это вот как раз тот минус, да, это не просто пустота, это минус, это ловушка. И Петра реально беспокоит то, что он пишет, его беспокоит эта ситуация. И вот 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Это предельно жестко, но также и предельно точно. Лжеучителя живут в плену порока. Они рабы порока, но при этом они обещают свободу, которую, естественно, не могут дать, потому что у самих у них этой свободы нет. Они и сами не знают, что такое свобода. В 19 стихе мы читаем: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Вот христиане побеждены Христом. Христиане посвятили себя, подчинили себя Христу. Эти же люди говорят вроде бы правильные духовные вещи, но они подчинены греху. Они оказались рабами греха. Они обещают свободу, но сами не знают, что такое подлинная свобода. Читаем теперь 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Эти люди вроде бы избежали скверны мира. То есть они избежали внешнего осквернения. Они ходят в церковь. Они много говорят о любви и братстве. У них красивое богослужение. И они ищут религиозную красоту. Но они не избегли развращения мира. Они не избегли развращения внутреннего. Они снова возвращаются в это свое состояние. Да, они слышали Евангелие. Но реально ведь слышали. Но все равно не верят. Отвергают. Они знают истину и осознанно отказываются от нее. Меня как-то спросили по поводу одного конкретного человека. Мне говорят, ну почему ты не рассказываешь этому человеку Евангелие? Я говорю, знаете, Евангелие этот человек давно знает. Он слышал его много-много раз. И нет смысла мне ему что-то еще говорить. Мне остается смысл только за него молиться. Потому что этот человек отступает назад. Он знает Евангелие, но он принимает осознанное решение против Христа, против Бога, и он запутывается в своей жизни еще больше. Знаете, друзья, в следующий раз расскажу вам притчу о блудной свинье. Наш Господь Иисус говорил о блудном сыне. Ну а Симон Петр рассказывает о блудной свинье. И, признаюсь, это страшно. Однако в следующий раз в любом случае об этом будем говорить, потому что именно об этом говорит Божие Слово. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.